Две ящерки. Нашу тополевую, сказывают, казна оставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было, с боем шли. Ну, казна известна. Солдат послали. Деревню-то горный щит нарочно построили, чтобы дорога без опаски была. На гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли. А не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали, не могу объяснить. Только гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишка, тощенькой, на таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша полевая и попала Турчининову. До того он, этот Турчининов, солью промышлял, да торговал на строгановских землях. И медным делом тоже маленько занимался, завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали. Да еще хозяину барыш был. Турчининову, видно, этот барыш поглянулся. Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так подъехал. Нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привычные, у нас пойдет. Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поимените, ни один не повязался. У немцев, думаю, толку не вышло. На что такой завод? Убыток один. Так Турчининову наш завод и отдали. Да еще сысерть на придачу. Эк-то богатство, и вовсе даром. Приехал Турчининов в полевую, и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того другого. Купец умел с народом обходиться. Кого хочешь, обвести мог. Постарайтесь, говорит, старички, а уж я вам погроб жизни. Ну, ласковый язычок, напел. С молоду на этом деле понатарел. Про немцев тоже ввернул словечко. Не уж против их не выдюжите. Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было. А это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто из людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод, видят, хорошо устроено против ихнего. Ну, казна строила. Потом на гумешки походили, руду тамошнюю поглядели, да и говорят прямо. Дураки тут сидели. Из такой-то руды, да в этих печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли, чтобы безотказно было, как по нашим местам. Они, слышка, хитрость одну знали. Руду с солью варить. На это и надеялись. Турчининов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал. Больше ваших нам не требуется. Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали. «Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой? На что они надеются? За такое дело берутся. Коли узнаете, весточку нам подайте, а мы уж вам отплатим». Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам рассказал. Но мастера тогда и говорят Турчинину: «Лучше б ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал. А то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтоб нашу хитрость с медью другие не знали». Турчининов, конечно, согласился. Да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает, к руке мне это. Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали. Башкир тоже, староверов там и прочее. Эти, дескать, подешевле, и ответу за них нет, что хошь с ними делай. Ну, а Турчининов по-другому, видно, считал. Наберешь таких-то с борода сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглый народ бывалый, один другого подучать станут. У башкир опять язык свой, и вера другая, не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест, за знамо, да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет, а беглых да башкир, либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо. Так оно, слышка, и вышло потом. По нашим заводам известно все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих верт не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Ну и из других народов тоже нет, окромя начальства, одним словом подогнано. Тогда те речи плавильных мастеров Турчининову шибко к сличью пришлись, он и давай наговаривать. Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все, как есть, по вашему научению устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите, каких людей понадежнее. Я их выкуплю, либо на 40 заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам... И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему. Вином их поит, угощение поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков. Те приехали домой, и давай расхваливать. Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки по всему, видать, добрые будут. Хозяин простяга, с нами пил, гулял, не гнушался, с таким жить можно. А турчининовские служки тут как тут. На те слова людей ловит. Так и набрали народу. Не то что для медного заводу, а на все работы хватит. И заброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой. Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места, в полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчининов. Все едино, как цепью приковал. Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчининов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил. «Что это ты? Парень полезный нам сделал. Надо его к делу приспособить, смышленый видать». Потом и спрашивают у парня. «Ты что при немцах делал?» «Стенбухарем», — отвечает был. Это по-нашему что ж будет? По-нашему около пестов ходил, руду толчи досеять. Это, говорит, мастер, дело малое, в стенку бухать, а засыпку немецкую знаешь? Нет, отвечает, не допущали наших. Свой у них был, наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске ей примечал маленько, понять было охота. За карнахарем... Тоже примечать случалось. Это, который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было. Мастер послушал и сказал твердое слово. «Возьму тебя подручным. Учить буду по совести. А ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел». Так этого парня, Андрюха его звали, при печах оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то. Вот прошло годика два. Вовсе не так в полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло, загремели наши гумешки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличение сделалось, и все из тех краев, где у Турчининова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчининова на это большая охота проявилась. Деньги-то огребать, ему сколь хошь подавай, находил место. Навидячу богател. На что Строгановы и тех завидки взяли, жалобу подали, что гумешки на их землях приходится, и Турчининову зря попали, надо, дескать, их отобрать, да им Строгановым отдать. Только Турчининов в те годы вовсе в силу вошел, с князьями да сенаторами попросту отбился от Строгановых, при деньгах-то долго ли. Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их. Сперва, как дело направлялось, мягонько похаживал перед этими мастерами. Потерпите, старички, не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегчение выйдет. А какое облегчение? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают. И у печей начальство лютовать стало. Самых лучших мастеров по зубам бьют. Да еще приговаривают: на то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем, скажем вот барину, так он покажет. Турчининова тогда уж все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему денег много, считать надо. Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят: надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал, обскажем ему на чистоту. Вот и пошли всем народом, а их и не допустили. Барин, говорят, кофею напился и спать лег. Ступайте-ка на свои места к печам, доработайте хорошенько. Народ зашумел. Какой такой сонник место пришел? Время полдни, а он спать. Разбуди, пущай к народу выходит. На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборуженных сколько хошь, а подручный тот... Андрюх-то человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко, в конце концов и говорит: «Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?» «Как, — отвечает барин, — не помнить, — схватить этого, выпороть да посолить хорошенько, память крепче будет». Ну и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был. Не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой, чтобы изъяну своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров кое побойчее, да поразговорчивее, всех отхлестали. А которые потешаи, тех не задел. Погрозил только им: «Глядите у меня, тоже вам будет, коли стараться не станете». Ну, те испугались. За двоих отвечают, за всяким местом глядят, порухи бы не вышло. Только все ж таки людей недохватка, как урону не быть. Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего, хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчининовские прислужники думают: так и есть. Подшучивают еще над парнем. Соленым его прозвали. Он без обиды к этому. когда и сам пошутит. Солен-то меско крепче. Ну, вот так и уверились в него. А он тогда исхитрился, да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышка, ловко заморозил, что крепче нельзя, со сноровкой сделал. Его, конечно, схватили, да в гору на цепь. Рудничные про Андрюху наслышаны были. Всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держит, ну, никак. Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдержит. Кормежка лишь худая. А воды, когда принесут, когда и вовсе нет, пей руднишную, а руднишная для сердца шибко вредная. Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год. Вовсе из сил выбился. Тень-тенью стал. Не с кого работу спрашивать. Руднишный надзиратель и тот говорит: «Погоди, скоро тебе облегчение выйдет. Тут в случае и закопаем, без хлопот. Хоронить, значит, ладится». Да и сам Андрюха видит плохо дело. А молодой, умирать неохота. Эх, думает... Зря люди про хозяйку горы сказывают, будто помогает она. Коли бы такая была, не уж мне не пособила бы. Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она хозяйка? Пустое люди плетут, себя тешат. Подумал так, да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокрить и мякнулся, только брызнула. Холодная она, руднишная твода, а ему все равно не чует. Конец пришел. Сколько он пролежал тут, и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит, будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, как вот в покосную пору. Лежит Андрюха, а в голове думка: «Это мне перед смертью солнышко приснилось». Только ему все жарче да жарче. Он открыл глаза, себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава не густая и камешки мелконькие, плетничок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен. «Андрюха, давай-ка себя руками ощупывать, не спит ли? Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить, и изъеден ведь грязью-то. Выходит, не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет. Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали, да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть?» В бега кинуться, али подождать, что будет. Кто хоть меня в это место притащил? Огляделся и видит. У камня туесочек стоит, а на нем хлеб ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселял. Свои, значит, вытащили. И за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили. Да еще с питьем. По потемкам поди навестить придут. Тогда все и узнают. Съел Андрюха хлеб до крошки, из туиска до капельки все выпил и подивился, не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало, век бы с этого места не ушел, только и то думает. Как дальше? Хорошо, если свои навестят. А вдруг вперед начальство набежит? Надо оглядеться хоть. В котором от мести, тоже вот в баню попасть бы, одежонку какую добыть. Одним словом пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит, тут они, гумешки-то, и завод близко, даже людей видно, как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало, вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их, всякого цвету, а две на отличку, обе зеленые, одна побольше, другая поменьше. Вот бегают ящерки, так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало, запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две, зеленые-то, не угомонились. Все друг за дружкой бегают, и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки, и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый, да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся. Хоть, думает, которую грязь смоет, и ремки свои под этот дождик разослал. Прошел дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют, и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, у солнышка уж сила не та. Андрюх тут подумал. Вот бы человеку так же. Сунулся под камень, тут тебе и дом. Сам рукой и уперся в большой камень, с которого на завод и гумешки глядел. Не то чтоб в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся. Как повалился на него, Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.
Что думает за диво? Вон какой камень, а еле держится, чуть меня не задавил.
Подошел все-таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел, уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала, разве она пошевелится? Видно, у меня в голове кружение от нездоровья. Почудилось мне, подумал Андрюха, и сел опять на старое место. Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какой Андрюха сперва задевал. Камень качнулся, по всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щель не стала. Другая ящерка пробежала до конца камня, да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает. Тут, дескать, выйдет, некуда больше.
Подождал маленько Андрюха. Опять по низу камня чутишная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головенку высунула, оглядывается, где та другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка другая, и скок ей на хребетик, поймала, дескать, и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали, только их и видели. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить. Оглядел еще раз камень. Целеханек он. Даже звонья нет, чтоб где тут трещинка была. Ну-ка, думает, попытаю еще раз. Уперся опять в том же месте, в камень. Он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это без внимания. Вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо слышка улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмык вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает, отпущусь, закроет меня, как тогда в потемках-то стоит. И обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул. «Видно, хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело». Ну, тут он решился. Смело пошел. И как голова ниже щели пришлась, опустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу, как солнышко взошло, все до капельки видно стало. Глядит Андрюха, а перед ним двери створные и каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли, в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там баня. честь устроена, только все каменное. Полог там, колода, ковшик и прочее, один веничек березовый.
И жарко страсть, уши береги. Андрюха обрадовался, хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой, только снял их, они куда-то и пропали, как не было.
Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены, и одежи на спицах сколь хошь навешено. Всякой одежи, барская, купецкая, рабочая.
Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвел душеньку, весь веник измочалил.
Выпарился лучше нельзя, сел, отдышался, оделся потом по-рабочему, как ему привычно, вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.
Отворил он, что такое, палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стен-то все каменным узором изукрашены, а посередке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено.
Ну, Андрюх уж давно проголодался, раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь.
На то походит, какой он из туисочек-то пил. Сильное питье, а не хмелит.
Наелся, напился Андрюха, как на самом большом празднике, либо на свадьбе, ящеркам поклонился. На угощение хозяюшки. Они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают. На здоровье, гостенек, на здоровье. Потом одна ящерка поменьше-то соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошел. Подбежала она к кровати, остановилась. Ложись, дескать, спать теперь. Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все ж таки, Андрюх насмелился, лег на кровать и сразу уснул.
Тут и свет потух.
А на гумешках тем временем рудничный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, жив ли прикованный, а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал, куда девался, как теперь быть. Пометался, никаких знаков нет. И на кого подумать не знает. Сказать начальству боится, самому отвечать придется. Скажут, плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто. А исхитрился все аж таки. Кое с боков подгреб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило. И то, говорит, обвал, вишь, как его сдавило, чуть цепь видно. Надзиратель, конечно, поет. Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная. Руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать. Руднишные видели, конечно, подстроено тут, а молчали. Отмаялся, думают, человек, чем ему поможешь. Так начальство и барину сказало. Задавило, дескать, того соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.
Барин и тут свою выгоду не забыл. Это, говорит, его сам Бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.
Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху-то узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно. Хороший парень был. Немного таких осталось.
А он что? После бани-то спит да спит, тепло ему, мягко, день проспал, два проспал, на другой бок перевернулся, да пуще того, выспался все ж таки, и вовсе здоровый стал, будто не хворал, и в руднике не бывал. Глядит, стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.
Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился, да и говорит, «Теперь не худо бы барину Турчининову за соль спасибо сказать, подарочек сделать, чтоб до слез чихнул». Одна ящерка, поменьше-то, сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход открылся. Вышел Андрюха на горушечку. А время глядит к вечеру, солнышко на закате. Это, думает, мне и надо. Скажу по потемкам на рудник, может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что. Пошел потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидали, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случая не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут ты отбился один. Близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко: «Михайло, иди-ка поближе». Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает: «Кому надо?» «Иди, говорю, ближе». Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюх тогда и выглянул из-за куста. Показаться хотел, чтобы он не сомневался. Михайло сойкнул, да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюх-то увидала, визг подняла, уши затыкай. «Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!» Михайло тоже кричит: «Андрюху соленого видел! Как есть такой, показался, как до рудника был, вон за тем кустом вересовым!» В народе беспокойство пошло, побежали, которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят: «Надо поглядеть, что за штука, пошли и тулаем!» А так Андрюхе неладно показалось. «Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится». Он отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали. Андрюха тут и удумал. Обошел гумешки лесом, да ночью прямо на медный завод. Увидели его там, перепугались, побросали все, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли, обеспамятил вовсе. Андрюха и походил у печей-то. Опять все наглухо заморозил, да к барину. Тот, конечно, прослышал о покойнике. Попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит, не добудешь его. Ушел на свое место, в узорчатую палату. Сам думает: «Погоди, еще я тебе соль припомню». На другой день в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На гумешках тоже толкашатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать. Пущай, дескать, хорошенько захоронят по тем правилам, чтоб не встал больше. Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась, и кольца ножные целехоньки, не надпилены даже. Тут руднишного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить. Потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину: «Сейчас перемена вышла. Рвет и мечет поймать, коли живой». Всех своих стражников, прислужников нарядил лес обыскивать. Андрюха этого не знал, и вечером опять на горушечку вышел. Сколь видно, нехорошо в подземной палате, а на горушечке-то все лучше. Сидит у камней и раздумывает, как бы ему с своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была. Небось, она поверила, что умер, поплакала, поди, сколь-нибудь. Как на грех! В ту пору женщины по лесу шли.
с покосу ворочались, али так ягодницы припозднились. Ну, мало ли, по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал. Вот одна-то и говорит: «Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услыхала, живой ведь, сказывает он». Другая отвечает: «Как не живой, коли все печи заморозил? Ну, а Тасютка-то что, искать поди собралась? Дура она, Тасютка-то, вчера сколь ей говорила, она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет. Дура и есть, не стоит такого парня, вот бы у меня такой был, мертвого бы не побоялась».
Слышит это Андрюха и потянула его поглядеть, кто этот Тасютку осудил. Сам думает, нельзя ли через них весточку послать. Пошел на голоса. Видит знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну, как объявишься? Поглядел, не показался. Пошел обратно.
Сел на старое место, пригорюнился, а пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел. Да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку, радуются все. Самоглавный закричал: «Бери его!» Андрюха видит, со всех сторон бегут. Нажал на камень, да и туда. Стражники-прислужники подбежали, никого нет. Куда девался? «Давай на тот камень напирать!» Пыхтят, стараются. «Ну, разве его сдвинешь?» Одумались маленько. Страх опять на них напал. В самом деле, видно, покойник, коли через камень ушел. Побежали к барину. Обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугут. «Всы, серть, говорит, мне надо, дело спешное там. Вы тут без меня ловите, в случае не поймаете, строго взыщу с вас». Погрозил и на лошадь, да в сысерти угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели, надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал, как быть. Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится. Ночью, думает, попытаю, не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет. Надумал, этак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет. «Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду, хлеба добуду». Поглядел на узорчатую палату, полюбовался, как все устроено, и говорит: «Спасибо этому дому, пойду к другому». Тут хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень, красота какая! А хозяйка говорит: «Наверх больше ходу нет, другой дорогой пойдешь. О еде не беспокойся, будет тебе, как захочешь. Заслужил, выведет тебе дорога, куда надо, иди вон в те двери, только чур не оглядывайся, не забудешь?» «Не забуду», — отвечает, — «спасибо тебе за все доброе». Поклонился ей и пошел к дверям. А там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся: «Где та-то?» Она пальцем грозит: «Забыл обещание свое, забыл», — отвечает, «ума в голове не стало». «Эх ты», — говорит, — «а еще соленый, по всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?» «Твоя», — говорит, — «воля». «Ну ладно, на первый раз прощается, другой раз не оглянись, худо тогда будет». Пошел Андрюха, а та другая-то сама ему двери отворила. Там штольня пошла, светло в ней, и конца не видно. Оглянулся ли другой раз Андрей? И куда его штольня вывела? Про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали. Посолил он Турчининову-то. А те прислужники-то турчининовские долго, слышка, камень караулили. Днем и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали, ну, разломали, конечно. А барин к той поре отутовел, отошел от страху, да их же ругать. Пока, кричит, вы пустой камень караулили. Мало ли в заводе и на гумешках урону вышло. Вон у приказчика зад-то сожгли, куда годится.